Друзья, готовы к следующей части? Готовы. Кто верит, что Слово Божье актуально для каждого поколения? Кто верит, что Слово Божье живо и действенно? Неизменно. Во всех веках, во всех поколениях Творец бодрствует над Своим Словом. Написано так, чтобы оно вскоре исполнилось. Есть множество вещей в Писании, которые выполнились в точности до секунды. И есть вещи в Писании, которые также связаны с нашим Мессией, с Его властью, с Его царством, еще не выполнились. Поэтому мы со дня на день ожидаем величайших перемен в нашей жизни, в жизни всего мира, в жизни Его народа, во всем теле Мессии. Бог да благословит нас. Что-то у нас сегодня со звуком не совсем хорошо. Сзади слышно? Спереди нормально? Не фонит? Не все хорошо. Непривычно себя слышать с эхом. Окей. Хорошо. Значит, наша недельная глава Торы «Бо». «Бо» легко выучить. Мы сегодня пели о Машехе, да, который «Приди, наш Мессия, в наш мир». «Бо», войди в нашу реальность, в наш мир. Во всей своей славе, во всей своей силе. «Бо», «Эль-Паро», Всевышний говорит Моше, «Войди к фараону». В этой недельной главе Торы вообще должен предстать перед лицо правителя, перед лицо самого большого человека в Египте. И в нашей недельной главе Торы Всевышний говорит о последнем визите, о последней встрече Моше с фараоном. Давайте мы поднимемся для молитвы и начнем нашу недельную главу, которая насыщена множеством событий. Поговорим сегодня о ней вкратце. Бауха та Адонай Элохейну Мелех Аулам, Ашер Бахар Бану Меколь Аамим Венаттан Лану Эт Торато, Бауха та Адонай Нотен ха-Тора. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Бауха Шем, слава Господу. Давайте присядем, да, и мы порассуждаем сегодня о нашей недельной главе Торы. Глава говорит о множестве вещей, которые происходят сегодня в этой главе с фараоном и с народом Божьим, с народом Израиля. Глава начинается словами «Вайомер Адонай эль Моше, бо эль паро». «И сказал Бог, обращаясь к Моше, иди к фараону, ибо ожесточил я сердце его и сердце слух его, дабы совершить мне все эти знамения мои на них, и дабы рассказывал ты сыну твоему и сыну сына твоего о том, как наказывал я египтян, и о знамениях моих, которые я совершил среди их, и познаете, что я Ашем». Юдхей Вавхей, Господь. Краткое содержание главы Бо мы изучаем с 10 главы, с 1 стиха по 13 главу, 16 стих. Глава говорит о трех последних казнях, которые обрушиваются на всю египетскую цивилизацию. Полчища саранчи сжирают весь урожай и всю зелень. Восьмая казнь. Кромешная тьма, ощутимая на ощупь. Тьма, которая окутывает всю страну. Это девятая казнь в стране Египта. В еврейских домах, в домах Израиля, всего Израиля, всех сынов Израиля, свет. Последняя, десятая, заключительная казнь, говорит нам недельная глава, все первенцы Египта погибают ровно в полночь 15 числа месяца Нисан или месяц Авив. Точная дата, точное событие, которое произошло в Египте. Смерть египетских первенцев. В этой недельной главе Торы мы впервые встречаем слово «Песах» от ивритского «Пасах». И люди, которые в новозаветных писаниях получают это слово, наш «Песах Машиах» или наша «Пасха Мессия», то это язык нашей недельной главы Торы, это язык книги Шемот, книги Исход, которую мы учим с вами. Чтобы глубоко понимать значение этих слов, нам нужно, естественно, изучать Тору, поэтому что мы и делаем. Всевышний дает закон. Первая заповедь из данных еврейскому народу в Египте – установить божественный календарь. Все начинается со времени, отсчитывая месяцы по рождению новой луны – Рош Ходеш. Евреи также получают повеление принести пасхальную жертву Богу. Корбан Песах, ягненок, чьей кровью должны быть отмечены косяки, мезузот, потолки дверей всех еврейских домов, чтобы Бог, придя убивать египетских первенцев, миновал Пасах, на иврите перескочил еврейские дома. Значит, запеченное на огне мясо этой жертвы в ту же ночь должно быть съедено вместе с мацой, а пресноки с горькой зеленью также. Глава говорит о гибели первенцев, которая разбивает, наконец, сопротивление фараона, и он буквально выпроваживает сынов Израиля из своей страны. Еврейский народ покидает поспешно Египет, и даже приготовленное тесто не успевает зайти. Все было очень быстро, все было очень стремительно, и в дорогу с собой они берут опресноки. Египтяне с готовностью отдают им золото, серебро, драгоценное одеяние, опустошив Египет, евреи уходят. Богаты, с большим достоянием. О чем было сказано однажды Аврааму, что потомки твои будут в рабстве, и оттуда уйдут с большим имуществом, с большим богатством. Евреи получают законы в этой недельной главе о посвящении всех первенцев и о том, чтобы праздновать годовщину исхода каждый год, очищая свои владения от всего квасного, кушая мацу и рассказывая своим детям повествование об освобождении из рабства. То есть седер, да, нашим языком, один раз в год, в определенное время, в назначенный срок, всегда весной, кстати. И об этом мы сегодня вечером поговорим. Это очень важная мысль и деталь, которую нужно знать. А они также получают заповедь о возложении тфилин в знак памяти об исходе и посвященности Всевышнему. Знаете, да, что это такое тфилин? Большинство из вас знает. Это две коробочки, в которых находится содержание того, о чем мы читаем, и есть молитва «Шма Исраэль», и это на руке, и это на челе, да, так скажем, украшением на голове твоей. Да будут эти вещи. Это заповеди, которые Всевышний дает в этой недельной главе Торы. Мы получаем с вами замечательное повествование о том, что Творец делает в Египте, что Он делает в эти последние дни, когда еврейский народ становится свидетелем великой славы и великой силы Творца, Бога, Бога Авраама, Ицхака, Якова. Мы говорили о том, что Всевышний раскрывает через это свое имя, Юдхей Вавхей, Ашем. И мы говорили о том, что народ становился свидетелем величайшего раскрытия Творца на египетской территории. Глава говорит о трех последних казнях, и глава говорит о том, что Моше настолько с Божьей помощью осмелел, что он готов был приказывать и говорить страшные вещи для фараона. Тот, который вчера еще боялся идти в Египет, тот, который боялся сказать слова от Всевышнего, сегодня уже это делает с большим дерзновением. Писание говорит, что последний раз, когда он его предупредил о последней казни, он вышел оттуда, пылая гневом, и показал всю власть, и показал всю силу. Написано, что Моше был весьма велик в земле Египта и был в большом признаний, как египтян, так и израильтян. Об этом говорит наша недельная глава Торы. Мы знаем, что после последней казни, после смерти первенцев, Всевышний выпускает народ Израиля или дает возможность покинуть территорию Египта, и мы называем это исход из Египта. Исход из Египта. И наша недельная глава Торы повествует о множестве событий, о множестве вещей, деталей, на которых можно останавливаться и говорить часами. Сегодня попробую несколько вещей сказать вам из нашей недельной главы Торы. Попробуем применить это для нашей жизни, для нашего дня. Мы обратимся к книге Шемот, книга Исход, 10 глава, 3 стих. «Пришел Моше с Аароном к фараону и сказал ему: так сказал Ашем, Бог Иврим, Бог евреев. Доколе ты будешь отказываться смириться передо мною, отпусти народ мой, чтобы они мне служили. А если ты отказываешься отпустить народ мой, то вот я наведу завтра саранчу на твою область, и покроет она лицо земли, и нельзя будет видеть земли, поест она уцелевший остаток, оставшийся вам от града. И объест также всякое дерево, растущее у вас в поле. И наполнятся ею дома твои, и дома всех рабов твоих, и дома всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня существования их на земле до сего дня. И повернулся он и вышел от фараона. Седьмой стих. Смотрите, что говорят рабы фараона. Я думаю, это его министры, это его люди, которые окружали этого монарха, этого правителя. Сказали рабы фараона ему: «Доколе будет это для нас помехой?» В синодальном варианте, как у нас это звучит? Седьмой стих. «Тогда рабы фараона сказали ему: долго ли он будет мучить нас?» Обратили внимание, есть определенная разница в переводах. И перевод, который я использую, он говорит более, ну, точно передает слово, которое сказано в оригинале. И в оригинале мы получаем это слово «мокеш». «Мокеш». Фараон, вернее, рабы фараона говорят: «Доколе будет это для нас помехой? Отпусти этих людей, пусть они послушают Господу Богу своему. Неужели ты еще не знаешь, что гибнет Египет?» Исход 10:1-7. Долго ли он будет мучить нас? Восьмая казнь. Всевышний предупреждает фараона, и в лице фараона весь Египет. Господь говорит через своего посланника. Господь говорит свое божественное послание для Египта. Писание говорит, что он раскрывает свое имя, чтобы весь Египет познал, что есть один единственный хозяин во вселенной. Один Бог, который управляет всем миром, который создал его и управляет. Интересно, что Писание использует слово «помеха». Иногда этот перевод можно, это слово можно увидеть в переводе как «сеть», «западня», «ловушка». И интересно, что в Египте Всевышний действительно через это послание, которое он принес через Моше, он разделил народ. Он разделил всех живущих в Египте. Одни признали авторитет Всевышнего и власть, которую наделил он Моше, и послание, которое в его устах, люди восприняли как божественный свет и знак. Другие ожесточились, упорствовали и назвали это даже помехой. Он мешает нам жить. Он мучит нас своим посланием. Он не дает нам покоя. Он ставит нам сети. Он нарушил наш нормальный образ жизни, наше спокойное бытие. Все, что мы делали вчера, третьего дня, то, что делали наши отцы, все шло своим чередом. Этот пришел, все нарушил, все валится и все раздражает. Все вокруг переворачивается, как этот человек говорит. Интересно, Моше говорит: доколе, до каких пор ты будешь упорствовать? Здесь уже рабы говорят фараону или его министры: до каких пор ты будешь слепым человеком, чтобы не услышать и не увидеть того, который говорит в нашу жизнь, говорит в наш народ, говорит в нашу среду. И называет это помехой. Помехой. Давайте повторим это слово. Помеха. С каких пор божественное послание становится помехой? И для кого божественное послание становится помехой? Читая это место, Господь показал мне или напомнил мне хорошо забытое место, или то место, которое записано в Брит-Хадаша, в посланиях Нового Завета, чудесное место, которое использует Раби Шауль в своем послании в Коринфянскую общину. Это 2 Коринфянам, 2 глава, 14-16 стих. 2 Коринфянам 2, 14-16. Еще раз задаю этот вопрос. Когда божественное послание становится помехой? Для кого божественное послание и помазанники, или люди, которые несут это послание, становятся западней, сетью и помехой? Раби Шауль говорит в послании к Коринфянам, он говорит: благодарность Богу, постоянно ведущему нас в Мессии триумфальным шествием и повсюду распространяющему через нас благоухание, познание о себе, о сути познания Его. 15 стих. «Ибо для Бога мы аромат Мессии», говорит Раби Шауль, «как среди спасаемых, так и среди погибающих». Для последних мы смертоносный запах, ведущий и к большой смерти, к большей смерти. Но для первых мы запах живительный, ведущий к большей жизни. Как справиться с таким заданием? Как справиться с таким заданием? Я использую перевод Дэвида Стерна, и если в синодальном варианте это будет звучать, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Кто способен к всему? Как справиться с этим заданием? Обратите внимание, что одно и то же послание, одно и то же Божье Слово, которое звучит из уст Божьего человека. Для одних живительный запах, и одни воспринимают это как время, которое просто переворачивает все вспять и дает новое начало, новую жизнь, новую надежду, будущность, рождение целого народа. Народ внимает и слушает. Народ готов исполнять заповеди. Народ готов следовать. Народ готов поспешествовать Моше, а другие сбрасывают с себя это слово и противятся этой власти, власти Всевышнего и власти того послания, которое в устах его людей. Для этих смертоносный запах, ведущий к погибели на ихнюю голову. Господь говорит, что это послание, это задача непростая. И как Моше в Египте был очевидцем этого разделения, был очевидцем этой абсолютно разной реакции на Слово Бога. Он был свидетелем того, что Слово Божье живо и действенно, и оно работает в сердцах тех, кто открывает свое сердце для Бога, признает Его власть и готов следовать Его путями. И также он был свидетелем тех людей, которые ожесточали свое сердце и противились воле Всевышнего, упорствовали, делали все напротив, сделали все на зло. Казалось бы, фараон, ты же 7 ударов уже получил. Уже 7 ударов есть. Фараон и его люди все пережили это уже на своей шкуре. Как человек до такой степени ожесточается? Или почему он ожесточается до такой степени, чтобы делать зло и не слышать, быть глухим для Господа и для Его Слова? В Писании есть места Писания, которые говорят о том, что когда услышите Его глаз, смотрите, чтобы сердца ваши не ожесточились. И есть очень тоже интересное место. Мы говорили только что о том, что Раби Шауль, апостол Павел, также стал свидетелем того, что послание, которое нес он для людей, стало для одних живительным запахом, а для других смертоносным ядом. И люди рассматривали Слово Божье помехой в своей жизни. Тот, который приходил и разрушал их ненормальные устои, их принципы, их мировоззрение, то, что, во что они верили вчера, третьего дня, во что верили их отцы. И помните, да, когда Павел пришел в один из городов и стали проповедовать о живом Боге, об одном Боге, о том, который сотворил мир, вселенную. Люди, которые делали идолов в том городе и распространяли эту мифологию, и распространяли этих богов во всем Египте, во всем Ефесе, по-моему, если я не ошибаюсь, они наполняли этот город. Это была уже налаженная структура, это был бизнес целый. Это была целая система, которой поклонялись сотни тысяч людей. И с приходом Павла там начало нечто изменяться. Люди стали принимать послание, которое приносит Павел в Ефес, и они стали следовать тому, что Павел говорит. Они стали учениками Всевышнего, учениками Мессии. Они стали следовать тому образу учения, который Павел принес. И помните, что началось в городе? Какой переполох устроили те, которые занимались именно этим бизнесом и отвечали за изготовление идолов. Я помню даже в одном из мест Писания, когда люди 2 часа стояли на площади, кидали там вверх что-то и кричали «Велика Артемида Эфеска!» Ревнители, они кричали «Велика Артемида Эфеска! Этих уничтожьте! Бейте этих! Бейте, потому что они принесли нам совершенно чужое учение!» И эти вещи все расписаны в Писании, где Павел понимал прекрасно, что его послание и его посланничество для одних принесет живительный запах и жизнь, а для других смертоносный запах, отвратительное благоухание или зловоние. Из слова Бога они сделали отвратительное благоухание или зловоние. И таким образом били Павла, ругались над ним, сажали его в темницу. И я задаю себе вопрос – действительно, насколько мы можем глубоко зайти в своем отвержении власти Творца, Его голоса, что мы можем стать легко в категорию тех людей, для которых Слово Божье становится смертоносным запахом или противным запахом на смерть. С чего все начиналось? Фараон настолько утвердился в греховном образе жизни. Он настолько укрепился в этой греховной своей сущности. Он делал очень много зла в Египте. Писание говорит, Всевышний его даже ожесточил, чтобы он продолжал это делать. Комментаторы говорят, Бог не отнял у него свободу выбора. Бог не отнял у него свободу воли, чтобы сделать правильное решение в своей жизни. Нет. Он только усилил его и укрепил его в его намерениях и в его злой сущности. Творец дал ему возможность, позволил ему делать то, что он делал вчера и третьего дня, и даже делать это с большей силой. Как мы говорили о том, что человек, который хочет святости или идет путем освящения, ему дадут силы свыше. Если он сильно этого хочет, ему помогут свыше. Человек, который хочет грешить и желает этого страстно, ему не будут препятствовать. Так говорит еврейская мудрость. Почему? Потому что у Всевышнего есть замечательная уникальность. Он сам свободен, и он наделил человека свободой выбора между добром и злом, между послушанием и непокорностью, между благоуханием к жизни и между смертоносным запахом к смерти. Творец дает нам в этой недельной главе Торы урок. Фараон был очень сконцентрирован на себе и на всем, что вокруг него. Он отверг власть Всевышнего, он отверг слово Творца из-за того, что он не признавал никакую другую власть, кроме своей собственной или власти своих богов. Из этого все начиналось. А потом все остальное, вытекающее, что мы читаем из недельной главы Торы. В нашей жизни мы можем видеть многие вещи, которые напоминают нам то, о чем мы сегодня говорим. Для молодых людей наставление мамы может стать помехой. Для молодых людей мама может стать помехой в жизни, и папа тоже. Человек, который сбросил с себя родительскую власть в своем подростковом возрасте, он не просто сверхвласть, он отверг слово Творца. Он отверг слово Всевышнего, которым Творец наделил родителей для определенного времени и для определенного срока, до определенного срока в жизни своих детей. Мы привыкли понимать Бога, как мы хотим. Мы привыкли видеть вещи в жизни, как нам хочется. И есть Творец, который свое слово или свои стандарты выражает для нас через то слово, которое оставлено для нас. Он подает это слово в нашу жизнь через наших родителей. Он подает это слово через своих служителей. Он подает это слово через тех людей, которых он посылает, чтобы свет Божий пришел в этот мир. Насколько мы внимательны к тому, что Бог говорит сегодня к нам? Насколько мы внимательны к тому, что Всевышний хочет раскрыть для нас. И это разделение, оно естественно, и оно актуально для нашего времени. Иоанна 15 глава, Евангелие от Иоанна 15:20. Иешуа говорит те же самые вещи. Он говорит очень интересный момент. Он говорит так, Иоанна 15:20. Он говорит, помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, и вас будут гнать, если слово мое соблюдали, и ваше будут соблюдать. Обратите внимание, что говорит Иешуа. Иешуа говорит о том, что раб не больше своего господина. Когда мы следуем за Иешуа, когда мы посвящаем ему свою жизнь и становимся учениками Мессии, он говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Представьте себе, была та категория людей, которая гнала Мессию и воспринимала его послание как отвратительный запах, как то, что ломает их старые устои, то, что разрушает ихнее мировоззрение, то, что не дает им покоя и становится петлей и сетью, помехой. Мессия для многих был помехой. Послушайте, в своем поколении Мессия был для многих помехой, а для многих благоуханием и силой жизни. Одна категория его слушала, внимала и следовала за ним, и жизнь этих людей изменялась радикально. Другая категория всегда готова была его побить. И он говорит, раб не больше господина. Меня гнали, и вас будут гнать. Меня слушали, и вас будут слушать. Иногда хочется проповедникам, чтобы все их слушали. Иногда служителям хочется, чтобы все однозначно подчинялись. И когда ты в социальных сетях, ты всегда это прекрасно понимаешь, что есть люди, которые поставят тебе всегда лайк, и есть люди, которые тебе поставят всегда дизлайк. Всегда есть люди, которые скажут, это служение несет жизнь и большие перемены в мою судьбу. И есть люди, которые ругают, ругают и продолжают ругать. Это обязательная реакция. Это обязательный процесс, это то, что актуально для нашего дня, это было актуально для Моше, это было актуально для всех пророков, это было актуально для Павла, это было актуально для Машеха, это актуально для нас. Поэтому будем внимательны к тому, что мы сегодня слышим. Актуальность этого послания для нас сегодня, в нашем веке, это очень-очень важная тема. Писание говорит нам, В наставлениях, еще немножко прочитаю за Иешуа, который в своем послании учит нас. Ученик не выше учителя, он говорит в Матфея 10, 24-25. Ученик не выше учителя, раб не выше господина своего. Достаточно для ученика, чтобы он стал как учитель его, и раб как господин его. Если хозяина дома прозвали Вельзевулом, Баальзевул, тем более домашних его. Обратите внимание, что говорит здесь Иешуа. Иешуа говорит, что хозяина дома, то есть господина, самого Машиаха назвали господином, прозвали Вельзевулом, Баальзевул. Это бог мух, да, тот, который находится на свалки всегда. Это другая тема. Я подробнее могу рассказать о том, что такое Баальзевул, но его прозвали очень нехорошим именем. Люди, видящие чудеса, которые творит Машиах, люди, видящие, что он делает, как он учит, как он живет, могли назвать его человеком, который одержим нечистыми духами. Тот, который беснуется, тот, который имеет нечистую силу, тот, который говорит властью непонятного Баальзевула. И другие видели в нем Мессию. Когда он спросил, за кого почитают меня люди, Петр говорит, ты Машиах, сын живого Бога. Ты Машиах, сын живого Бога. А другие почитали его за Баальзевул. Везезевул. Другие почитали его за простого человека, который способен, может быть, хорошо учить. Другие считали его за какого-то выдающегося пророка, который пришел опять назад в этот мир. Другие считали его за Илью. Все разные люди видели в нем разные образы, разную сущность. И в зависимости от того, кто кого видел в нем, его так и слушали. И это очень важная часть даже нашей жизни. И откровения, которые люди получали в его поколении, люди, которые получали свет от Отца, они могли следовать за ним и слушать каждое его слово. Обратите внимание, люди, которые слушали Моше или увидели в нем посланника Всевышнего, исполнили в точности все, что Моше сказал. Все, кто последовал его слову, все вышли из Египта. Все вышли из Египта. Все, кто не послушал слова Моше, все остались в Египте. И это слово, которое было в устах Моше, оно разделяло людей. Оно разделяло вот эти две группы. В послании к Тимофею, второе послание Тимофея 3:14-16, сказано так. Ты же не оставляй того, чему научился и в чем удостоверился. Помня о тех, кто научил тебя этому, а также вспоминая, что с самого детства ты знал Священное Писание, способное наделить тебя мудростью, которая ведет ко спасению через доверие Мессии Иешуа. Все Писание, говорит апостол Павел Раби Шауль своему ученику. Все Писание богодухновенно и полезно. Повторите это слово «полезно». Для обучения истине, обличения греха, исправления и наставления в праведном поведении. Потому пусть всякий человек, принадлежащий Богу, будет снабжен всем необходимым для всякого доброго дела. И интересно, что Павел здесь говорит, для того, чтобы ты был приготовлен для всякого доброго дела, для того, чтобы ты был совершен и ты был снабжен для того всего необходимого, чтобы творить добрые дела, ты должен пройти обучение истине, ты должен пройти через обличение греха, ты должен пройти через исправление, на иврите тикун, своего собственного характера, своей собственной натуры. и наставление в праведном поведении. Все это через Его Слово, которое Творец сегодня подает в этот мир, через Своих людей, через то Слово, которое сегодня в наших домах. Потому пусть всякий человек, принадлежащий Богу, будет снабжен всем. И вот это слово «всем» человек должен получить эту порцию. Это учеба, это, этот университет, который человек должен закончить через обучение истине, обличение греха, исправление, наставление в праведном поведении. И только такой человек снабжен всем необходимым для всякого доброго дела. И далее говорит здесь апостол Павел своему ученику. 2 Тимофея 4, 1-4. Тут же продолжение. Просто продолжение того, что мы только что прочитали выше. Это мы разбили это все на главы. Сегодня у нас прямой текст апостола для своего ученика. «Я со всей серьезностью призываю тебя перед Богом и Мессией Иешуа, который будет судить живых и мертвых, когда появится, чтобы установить свое царство. Провозглашай слово. Будь наготове в любое время, подходящим оно тебе кажется или нет». Посмотрите, что он говорит здесь. «Обличай, поправляй, вразумляй с неистощимым терпением и наставлением, ибо недалеко уже то время, когда люди не будут принимать здравого учения, а вместо этого станут угождать собственным желаниям, окружать себя такими учителями, которые будут говорить им то, что им хочется услышать». Послушайте, Павел говорит здесь, чтобы ты провозглашал слово и был наготове в любое время, подходящим оно тебе кажется или нет. И он перечисляет выше то, что мы говорили. Слово Бога полезно для обучения истине, обличения греха, исправления, наставления в праведном поведении. И он ему говорит, обличай, поправляй, вразумляй с неистощимым терпением и наставлением, потому что придет время, люди не захотят это слушать и не захотят меняться, и не захотят идти этим путем. Им надо будет, чтобы их кто-то гладил по шерсти и говорил только то, что они хотят слышать. Об этом Павел предупреждает своего ученика. Это та категория, которая будет противиться истине. Писание говорит, недалеко это время, когда люди не будут принимать здравого учения. Вместо этого станут угождать собственным желаниям, окружать себя такими учителями, которые будут говорить им то, что хочется им услышать. Да они перестанут слушать истину и отвернутся от нее и обратятся к мифам или к мечтам. Я считаю, что это очень актуально для нашего дня. Очень актуально для нашего дня. Потому что мы все любим наставление в истине. Мы все любим обучение истине, пока это не касается нашей сути. Когда Бог говорит в нашу жизнь и просит, чтобы некоторые вещи в нашей жизни были исправлены и направлены на доброе поведение, вот тут и начинается конфликт с Божьим Словом. Смотрите, что когда Бог будет говорить, не ожесточите свои сердца. Обратите внимание, что выше мы читали все Писание Богодухновенно, а здесь послание говорит к Тимофею, провозглашай его слово. И здесь мы читаем, это, мы говорим о том, что слово Бога звучит сегодня в устах его людей, его служителей, его проповедников и учителей, его слово звучит сегодня в устах родителей для их детей, для наших детей, которых мы воспитываем, исправляем, поправляем, наставляем в истине, если Божий человек отвергнет это снаряжение и эту технику или эту учебу, он не способен никакому доброму делу по-настоящему. В глазах людей он может быть и будет каким-то человеком, который что-то пытается сделать для Бога, но Бог знает сущность, Бог знает человека, который должен пойти этим путем. Я надеюсь, что это для нас очень важный урок, и я надеюсь, что Слово Бога для нас полезно, не помеха. Слово, которое преподается сегодня в нашей общине, это полезно, не помеха и не сеть для вас. Люди, которые готовы идти этим путем исправления, наставления в праведности, в обличении греха. Люди, которые готовы учиться доброму поведению, для этих людей это будет благоуханием. это будет жизнью, это будет благословением. Люди, которые воспринимают эти вещи и думают, что сейчас тут все, тут начинают меня тут учить, начинают дрессировать, начинают меня тут поправлять, кто ты такой, что ты такой, откуда ты такой взялся умный. И мне некоторые люди говорили об этом. Сядь, сиди, мы сами знаем, что нам делать. Слушайте, ну я же выхожу сюда ж не просто так. Я же выхожу сюда не просто, да мы знаем, что ты хочешь сказать нам. Мы уже знаем, прежде чем ты сюда вышел. Люди знают все. Люди знают, кому они служат и поклоняются. Люди служат и поклоняются себе. И кроме себя не видят в этом мире никого. И если ты хочешь зацепить этот эгоцентризм, этот эгоизм, ты посмотришь всю эту силу греха, которая будет на твоей голове. Ты ее ощутишь. Потому что здесь мы читаем в нашей недельной главе Торы именно эти вещи. Что мешает фараону? Именно его греховная натура, именно его упорство в грехе, в его стабильном уже образе жизни. Человек не мог услышать Божье Слово. Он не способен был правильно отреагировать на Слово Творца. Кстати, в нашей недельной главе Торы фараон кается. Знаете, что он кается? Фараон кается. Когда Бог ударил по нему через казнь, которая была выражена в саранче, все растительное, все было уничтожено. Рабы просят, пожалуйста, смирись, уже многие наши люди услышали. Вы знаете, что многие египтяне убоялись? И Писание говорит, что много иноплеменников вышло вместе с Израилем. Мы видим, что не только Израиль послушал Моше, мы видим, что много египтян услышали. И мы видим, что в нашей недельной главе Торы здесь фараон пытается покаяться. Исход 10 глава, 16-18. «Поспешил фараон призвать Моше и Аарона и сказал, «Согрешил я пред Богом всесильным вашим и перед вами, а теперь прости грех мой лишь на этот раз. Помолитесь Богу всесильному вашему, да будет удалена от меня хоть эта смерть». И вышел он от фараона и помолился Богу. Моше слушает фараона, он пошел помолился за него, и все, и казнь прекратилась. И фараон, написано сразу, все еще все, опять ожесточил свое сердце. Обратите внимание, что он просит здесь Моше и Аарона. Он говорит, согрешил я перед Богом всесильным вашим и перед вами. Покаяние. Покаяние. Да? А теперь простите грех мой, лишь на этот раз. Помолитесь Богу всесильному вашему, да будет удалена от меня эта смерть. Что боится фараон? Что боится фараон? Что он просит у них? Следующий стих говорит о том, что Моисей вышел от фараона и помолился Господу. Дайте еще следующий. И воздвигнул Господь с противной стороны западный ветер. Все ушло во свояси, да, ни одной саранчи не осталось. И после того, когда фараон увидел, что пришло облегчение, написано, сразу тут же опять ожесточился. Опять ожесточился. Что это было? Раскаяние было или что это было? Что он просит? Он признает свою вину, он признает свой грех. Он признает, что Всевышний есть. Это уже большое достижение. И он просит, чтобы тот удалил от него смерть, чтобы Моше помолился, чтобы не пришла смерть в его жизнь, чтобы не умер с голоду наш дорогой фараон, чтобы не умер его народ. Пожалуйста, помолись. И что делает Моше? Покорно молится. Это было раскаяние. Почему, если это было раскаяние, почему он продолжает делать то же самое? Почему опять ожесточает свое сердце? Неискреннее раскаяние. Кто что думает? Почему? Почему фараон здесь просит, пожалуйста, помолитесь за меня? Но то, что он просит помолиться, это тоже уже много. Есть многие люди, которые признают свою вину и просят помолитесь за меня, это уже много. Это уже много. Человек, который не хочет попасть в ад, это тоже уже много. Человек, который боится наказания Всевышнего, это уже много. Это какой-то уровень уже определенный есть. Определенный уровень есть. Но вся проблема фараона, что фараон не хочет меняться. Фараон хочет менять вокруг все. Менять обстановку, менять обстоятельства. Но он не хочет меняться сам. Ты можешь менять обстоятельства всю свою жизнь. Бегать, как говорит русская пословица. От себя не убежишь. Ты можешь бегать, куда ты хочешь. Ты можешь менять место жительства. Ты можешь менять свои общины. Ты можешь делать все, что тебе хочется. Ты можешь поменять даже деноминацию. Ты можешь все сделать. Это все в твоих силах. И Бог тебе не будет препятствовать. И ты в твое желание, Он будет уважать. Написано, что Человек, идущий путем святости или желающий освящения, ему помогут свыше. Человек, который захочет идти своим путем, ему не воспрепятствует, ему не будет препятствовать. Поэтому фараон здесь, в данном случае, он боится за свою шкурку. Он переживает, что ему будет плохо. Он боится попасть, образно говорю, в ад. Многие служат Богу, потому что боятся попасть в ад. Многие боятся его, потому что боятся, что попадут под Божью плетку. Многие боятся, что им будет некомфортно. Но они не хотят меняться изнутри, они хотят менять все вокруг и всех вокруг. Подгонять под свое мировоззрение, подгонять под свой стиль жизни. И это большой урок для нас сегодня, чтобы мы могли через эти вещи увидеть людей, которые стоят на пути противления, на пути упорства, на пути ожесточения. И Павел их называет, это люди, для которых слово Бога и весть о Боге, о Мессии, о Его воле является зловонным запахом. Такая категория людей, она определена для смерти. Писание говорит, для духовной смерти, для плотской смерти, для жизни, которая, как сказал сегодня наш брат, отдает мертвячиной. Да? Жизнь мертвая. Мертвая жизнь для Бога. Поэтому это очень важное послание, я считаю, для нас и для нашего дня, в котором мы с вами живем. Некоторые услышат это слово, скажут, опять мне проповедуют. Я проповедую в первую очередь это себе, проповедую своему дому, проповедую своим домашним, своим братьям, сестрам, ученикам этой общины, те, которые учатся и изучают это слово. Каждый из нас способен делать выводы и делать правильное решение в жизни. Последнее место, которое хочу прочитать, написано «Уходи ты и весь народ». Моше получает от Всевышнего послание, которое он должен принести фараону последний раз. Книга Исход 11.4.6. Книга Исход 11.4.6. «И сказал Моше, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли Египта от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более». Исход 11, 4, 6. И Моше пророк, смотрите, что он говорит. «И придут все рабы эти твои ко мне и поклонятся мне». Это еще до казни Моше говорит. Обратите внимание. Он говорит пророчески весь сценарий, как все будет, и до идеальной точности. «Придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я выйду, и вышел Моше от фараона с гневом». В синодальном переводе, что мы читаем в 8 стихе? 8 стих. «Выйдешь ты и весь народ, которому ты предводительствуешь». Которым ты предводительствуешь. Посмотрите, что сказано здесь совершенно в другом переводе. То, что сказано в оригинальном тексте Торы. «Сойдут все эти слуги твои ко мне и поклонятся мне, говоря». То есть министры, слуги фараона в ту ночь придут и скажут, «Уходи ты и весь народ, сопутствующий тебе, и только тогда я уйду». И вышел он от фараона, пылая гневом. Вы чувствуете разницу? Какой народ должен уйти с Моисеем? Дайте 8 стих, пожалуйста. «Придут все рабы твои ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствующий». Повторите это слово, «предводительствующий». Тот перевод, который я использую, так передает он с оригинального текста Торы. «Сойдут все эти рабы ко мне, поклонятся мне, говоря, уходи ты и весь народ, сопутствующий тебе». Есть разница? Народ, которым ты предводительствуешь, или народ, который сопутствует тебе. «Только тогда я уйду». Обратите внимание, и вышел он от фараона, пылая гневом. Здесь Моше предупреждает, что уйдет он и народ, сопутствующий ему. Это очень важная мысль, которую я хотел бы заметить. Я хочу заметить эту деталь. Вы знаете, что в традиции, традиция говорит, и предание говорит, что не все евреи вышли из Египта. Не все евреи вышли из Египта. Мы не говорим уже сейчас за египтян, мы говорим сейчас за евреев, что не все евреи ушли из Египта. Почему? Почему евреи не ушли из Египта? Потому что не восприняли то, что говорил Моше. Они противились его власти. Они отказались его слушать, они отказались вообще быть частью всего этого исхода. Люди, которые не признали в нем помазанника, люди, которые отвергли послание, люди, которые свергли себя таким образом власть Всевышнего и остались в Египте. Здесь Моше говорит, что в конце 10-й казни, после смерти первенцев, прибегут твои рабы, прибегут все твои министры ночью. После великого вопля, после большой трагедии, которая пройдет по всем египетским домам. Все первенцы от человека до скота, все будет уничтожено. Творец совершит этот последний суд, последнюю казнь. И после этого они прибегут и скажут, чтобы ты уходил, ты и весь народ, сопутствующий тебе. Только тот народ, который разделит то, что Моше делает. Тот, который услышит Моше. Тот, который подставит свое плечо для того, чтобы что-то сделать в исходе. Мы знаем, что 10-я казнь, она была уникальна, и в 10-й казни все выполняли уже заповеди. Если 9 казней мы только наблюдали, что происходит в Египте и над египтянами, то 10-я казнь, она уже говорит нам о заповедях, которые должен делать весь народ. И народ делал эти заповеди. И мы знаем, что народ устанавливал календарь. Народ устанавливал, отсчитывал 10 дней, потом 4 дня. Потом заколал пасхальных агнцев. Потом он делал все процедуры с кровью. Потом жарил, кушал. И потом выходил из Египта в точности по тому сценарию, который Моше установил. Я представляю себе некоторых людей. Что ты нам рассказываешь? Я никогда не буду делать этого, я никогда не буду слушать это. Это бред. Мы никогда этого раньше не делали, и делать мы этого не будем. И мы не хотим слушать то, что ты говоришь. И была та категория, которая отвергла слово послания Всевышнего через Моисея. И эти люди, они остались в Египте. Писание говорит, вышел только тот народ, который сопутствовал и споспешествовал Моше. Иешуа однажды скажет, кто не против меня, тот за меня. Поэтому все вещи, которые мы читаем в Брихадаша, в Новом Завете, только те люди, которые споспешествовали Машеху, Мессии, Иешуа, и разделяли все, что он говорил, эти люди удостоились чести быть учениками Мессии. Множество людей были в противлении, и люди отвергли послание, которое нес нам Мессия, будучи в человеческом теле. Сегодня эти вещи можно применить и в нашу жизнь, и в нашу общину, и в наш дом, и везде, где мы сегодня находимся. Если ты не споспешествуешь и не сопутствуешь тому, что делается на этом месте. Я не говорю о смерти, о гибели, о гневе. Нужно найти место, где ты будешь уважать, где ты будешь почитать тех, которые дают направление и благословение для этой общины, через которых Творец говорит в нашу жизнь. И я считаю, что это очень правильно, и это очень верно. И наша жизнь, она свидетельствует о том. Всякий раз, когда люди на предприятиях, на рабочих местах можно часто это видеть. Ты пришел, ты взял все от компании, только бубнишь и бубнишь и бубнишь. То тот не такой, то менеджер не такой, то босс не такой. Это отвратительное состояние, это отвратительное поведение. Найди себе место, где ты будешь уважать, работать, наслаждаться, брать деньги с компании. Все будет хорошо. Есть люди вообще не сидят и бубнят, и бубнят, и бубнят. Они годами бубнят. Можно найти в этих людях вот тот, который сопутствует и споспешествует. Тот, который помогает движению вперед. Или тот, который тянет постоянно. И есть люди, которые постоянно этим занимаются. Это опасная категория людей. В Египте эти люди остались в Египте. И есть часть, которая подставляет свое плечо, разделяет видение и движется вперед. Пусть Бог благословит нас вместе делать этот путь. Вместе двигаться к цели. Пусть Бог благословит нас. Мы поднимемся для последней молитвы.